теория реинкарнации растворяет представление о уникальности человеческой личности. Здесь все взаимосвязано. Уникальность божественной личности и взаимоотношения с Богом, ведь и любовь Бога, спасающая нас, вот эти три вещи дают нам право говорить и об уникальности человеческой личности. Мы говорим о уникальности не потому, что мы сами себя хвалим, а потому что раз уникальный Бог так возлюбил человека, значит уникальна и ценность личности человека перед Богом. А раз так, то тогда неповторимое сочетание духа, душевных, то есть индивидуальных качеств, тела с отпечатками пальцев, да, неповторимое сочетание вот этого человека на всех трех уровнях, если он говорит духа, души и тела, создает вот этого человека. Смерть, временное отъятие временного тела, на преображенную душу, преображенной душе даруется потом вечности иное духовное, не знающее тлена тело, и человек снова в полноте своей восстанавливается. Это уникальный и единственный человек. Еще раз повторяю, понимаете, основание уникальности человека в двух вещах, если строго говорить, в уникальности Бога и в его любви к нам, спасающей. Поэтому неоиндуизм теряет в связи с этим представление об уникальности человеческой личности. И тогда уже справедливо то, что, о чем написал однажды замечательный современный философ Никитин. Я уже эту фразу цитировал, давайте еще раз повторю. Он говорит так: если в человеке одном две или три души, два или три сознания, то это называется шизофренией духа. Но если, говорит, в одном теле две или три души, то это шизофрения тела. Эта фраза очень интересна, потому что она вот так ярко ставит представление о том, что действительно, простите, а где тогда человек? Где тогда я? Если я в европейской традиции не определяюсь только потоком воздушным или потоком благодатным. Это не я. Это как раз общее, что, понимаете, вот есть общее, вот давайте так сказать, есть общее, что меня роднит со всем миром, то, что я, как и камень, и цветок творения Божие. Есть общее, что роднит меня с живой природой, это то, что я и она живые биологически, и умрем биологически. Есть то, что роднит всех людей между собой, это то, что у нас есть, прежде всего, бессмертная духовная составляющая. И отсюда общее движение жизни, общий смысл, общее самосознание человечества во Вселенной. А есть то, что роднит меня с народом, с семьей, с родом. И, наконец, есть мое индивидуальное. Это мое индивидуальное имеет как положительные, так и отрицательные черты. Мое индивидуальное может иметь и светлое, и темное. Это уже в отличие, скажем, от моей взаимосвязи с камнем или с животным, может иметь нравственную оценку. Это моя индивидуальность. Но есть и еще более тесный круг. Это мой путь к Богу. Этот путь к Богу определяется как приглашение или допущение или воипостазирование личности Божией в моем сердце, в моей душе, в моем уме. Это есть путь от образа к подобию. Это есть путь от индивидуальности к личности. И вот в этой самой христиански понятой личности-то каждый человек неповторим. стал ли он личностью, то есть святым. Наполовине ли задержался или распался даже в своей индивидуальности, так и не пойдя по пути к личности, это уже дело выбора, который в сотрудничестве с Богом или в отказе от него совершает каждый человек. Тем не менее, каждый такой человек в этом смысле пред Богом неповторим. Повторяю, вот в сочетании индивидуального, личного. А общее есть общее. И если я, например, чувствую какую-нибудь жрицу древнеегипетскую, это значит, что, может быть, в каком-то смысле волновая функция моей души почувствовала волновую функцию ее души. Но это не значит, что я был этой жрицей много лет назад. Ведь есть я почему сейчас вот эту фразу произнес? Потому что одно из доказательств ими теории перевоплощения это те случаи, где, например, человек шел, например, маленькая девочка шла по земле и вдруг, значит, бросилась на какое-то место на земле и стала рыдать. И плакала, 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 плакала. И не уходила уходить. И, значит, каждый раз, проходя мимо этого места, бросалась на землю и рыдала. Люди заинтересовались этим и стали копать в том месте. Они откопали 300-летней давности останки какой-то девушки. Для индуса это все. Эта девочка есть воплощение души той умершей девушки. Потому она ее почувствовала. Да, это очень серьезно. Вот эти вот ощущения, да? Ощущения души другого выдаются за ту же душу во мне. Вот что тут важно. А ощущения могут быть разные. Может быть родовая память. Например, потомок может через 6 поколений или через 10 ощущать предка своего. Если у него тонко развитая нервная система, он может, такие случаи есть. Они не доказывают перевоплощение. Потому что для того, чтобы говорить о перевоплощении, нужно верить в соответствующую доктрину, что человек это вовсе не личность, как в индуизме, а лишь мучающаяся в оболочке телесной душа. Кто видел такие кассеты, которые называются «Шокирующая Азия», тот обратит внимание на то, как кремируют тела, как их погружают в воду священную, наполовину сожженные, потому что нет денег на дрова все сжигать, как потом в этой же реке омываются, веря в то, что приобщившись к праху, к смерти, они укрепят свое тело, как бы вот соединившись с тем, которого только что сожгли. Кстати говоря, в некоторых исследованиях говорится о том, это уже не к теме нашего разговора, просто интересно, что хотя сегодня индусы сжигают свои тела в знак того, что тело это тлен, изначальный древнейший обряд сожжения тел был связан не с этой мыслью, а с мыслью принесения жертвы Богу, что человек приносится в жертву Богу. А вовсе не в связи с тем, что тело надо сжечь, потому что оно ничто. В конце концов, если оно ничто, можно точно так же его и закопать. А именно вот это вот, или все что угодно сделать, но они именно сжигают знак вот этой жертвы. Они это сами теперь уже, видимо, не помнят. Это часто так бывает. Ну ладно, я вот об этой теме сказал, в общем-то.
Батюшка, извините, пожалуйста, эту
цитату. Цитата такая, я сейчас не точно слово в слово, но почти, да. Очень близко к тексту так, что когда мы говорим, что в одном человеке 2-3 души, это шизофрения духа. Когда одна душа в 2-3 телах, это шизофрения тела. Да.
Так это как раз вот вы говорили о том, что они испаряются, тело, биологическое тело человека, оно состоит там из эфирного, астрального,
бесконечного. Из 7 тел. Правда, это не индуизм говорит, это говорит теософия и религиаша. В каждом человеке они рассматривают 7 тел, 7 структур. Вот как мы рассматриваем дух, душа и тело, они рассматривают тонкие, там, по-моему, эго, астральное тело и так далее. Это просто схема человека. На это они имеют полное право. Это удобный способ рассмотрения им. Понимаете, я думаю, что этого просто никто не делал, потому что это уже более позднее по сравнению с христианской, так сказать, антропологией. Она уже вся разработана, и у нас нет нужды в этом. Но, в принципе, так сказать, мы могли бы точно так же говорить о разных составах, телах в человеке, если бы это нам было бы удобно. Здесь говорится все-таки в одном человеке. Да. Вполне возможно не то, что в человеке 7 уровней. Правильно сказать так. Вполне возможно рассматривать человека как семичастное существо. Точно так же вполне возможно рассматривать человека, может быть, как 14-частное существо. Понимаете? Нам удобно его рассматривать как двух- или трехсоставное. Проще. Проще. Но еще раз повторяю, проблема не в этом. А проблема в том, что теряется личность. Я недавно только понял. Вот кто-нибудь может сказать, чем отличается эгоизм от эгоцентризма? Пожалуйста.
У эгоцентриста внутри него на первом месте и главным вектором я, а у эгоиста может быть на первом месте все равно Христос, при этом он эгоист, но все равно у него я на самом главном.
Нет, то, что вы сейчас сказали, напоминает старый анекдот о разнице между шизофреником и неврастенником. Шизофреник говорит, что 2 × 2 = 5, а неврастенник, что 2 × 2 = 4, но нервничает. Вот. Поэтому нет, разница не такая. Эгоист – это человек, который действительно думает только о своей самости. То есть это именно по отцам самолюбивый человек. Человек, который на первое место ставит себя и любовь к себе, и услаждает себя, и забывает о всех ради себя. То есть на первое место он ставит себя. В этом именно агрессивном таком смысле. В смысле вот недопущения Христа. А эгоцентрист — это более тонкая вещь. Это человек, который вполне может себя ругать, критиковать, вполне желать себе всяческого даже зла, а не обязательно добра. Но при этом по-прежнему на первом месте будет он сам. Понимаете?
А эгоист не может себя ругать?
Нет. Эгоист думает о наслаждении себя, услаждении себя. А эгоцентрист не обязательно. Но все равно в обоих случаях на первом месте я. В центре я. Ну, не совсем. Ну, я говорил не о наслаждении, в смысле чувственном, а в смысле о самости своей, понимаете? Мое эго, я пуп вселенной. Это самое важное. Вот. А там нет. Там может быть даже достаточно критическое к себе отношение в эгоцентризме. Но все равно к себе. То есть все разговоры только о себе. И на первом месте все равно я.
Что опаснее?
Опаснее эгоизм.
А у эгоиста я на первом месте все равно.
У обоих эго на первом месте.
Но без критики.
Без критики, да. Теперь я хотел бы еще раз уточнить два богословских вопроса. Очень коротко. Вопросы, которые мы уже как-то обсуждали. Дело в том, что вот относительно некоторых вопросов в богословии идет спор. Этот спор вызван не тем, что эти вопросы какие-то новые, а тем, что иногда четко не формулируются те или иные постулаты. И вот первый вопрос, который я хотел бы рассмотреть, это знаменитый вопрос, который мы и в Новом Завете проходили. Вопрос о покаянии за гробом. Очень коротко, подытоживая то, что раньше говорилось в других курсах. Проблема происходит от того, что с одной стороны у святых отцов постоянно можно встретить такую фразу: «Спеши делать покаяние, спеши делать добро, не откладывай покаяние Иоанна Златоуста до завтра, это завтра может не наступить никогда, спеши, ибо покаяния за гробом нет». С другой стороны, также церковная потребность постоянно молиться за упокой души для облегчения участи этих людей. Вопрос очень серьезный. Потому что, например, в католическом учении есть представление о чистилище, временном месте, где человек находится после смерти, если есть возможность ему еще достичь какой-то праведности, молитвы за него и заслуги святых, к которым обращаются, могут перевесить как бы чашу грехов его и направить его на путь спасения, даже там за гроб. Церковная же традиция в основном настаивает на том, что православная традиция, что покаяния за гробом нет. Но, повторяю, с фразы достаточно справедливой, что покаяния за гробом нет, входит в противоречие с нашей необходимостью и потребностью молиться за упокой души. Ибо покаяние мы называем изменение ума и превращение грешника в праведника, обычного человека в святого. То есть в любом случае какое-то изменение участи. А если все уже определено, то зачем действительно молиться? К тому же мы знаем, что протестанты очень часто отказываются молиться за упокой души, именно потому, что это бесполезно. Яговисты, потому что человек пока заснул до всеобщего пробуждения на земле, а протестанты, потому что участь его уже решена, и он уже либо в раю, либо в аду, и молиться о нем нечего. В некоторых случаях, в соответствующих местах богословских трудов, причем современных даже профессоров богословия, можно встретить такого рода высказывания. Да, покаяния за гробом нет, но молиться нужно для утешения родственников, оставшихся на земле. Это я читал своими глазами. Я не буду называть, человек весьма уважаемый, но в то же самое время вот такое можно было услышать. Почему происходит такая путаница? Она, наверное, невольно происходит. Потому что, если под покаянием понимать такой принципиальный момент творческой работы, когда жизнь превращается в творческую работу, где преодолеваются грехи, где, так сказать, утверждаются добродетели, где душа пробуждается, где человек учится истинной молитве, посту. Но и пост нужен не сам по себе, и молитва нужна не сама по себе, а для, так сказать, узнавания Бога, для теснейших с Ним взаимоотношений. И когда даже испытания жизни воспринимаются для покаяния, для внутреннего изменения. Да, конечно, такой второй жизни, как земная, нет. И если человек потерял тело после смерти и потерял все категории земной жизни, то, конечно, у него даже чисто технически нет возможности это делать. В этом смысле можно сказать, что покаяние, то есть принципиальной вот такой вот работы покаянной, которая преображает человека и делает его святым, за гробом невозможно. Земная жизнь на то и дана. Земная жизнь дана для того, чтобы мы, прежде всего осознав себя как люди, научились быть святыми, хоть в какой-то мере. На самом деле большинство, особенно в эпохе кризиса, не святыми научается быть земной жизни, а тратит жизнь в лучшем случае на преодоление мучающих страстей и грехов. И вся жизнь превращается не в дело роста, а в дело именно борьбы с самим собой. То есть какой-то положительный небольшой результат есть, но обидно, когда придешь пред Богом и на вопрос, что ты сделал в жизни, скажешь: я больше не пью. Вот и все. Понимаете, это очень обидно, что жизнь многих людей так тратится. А ответ он, наверное, услышит, а ты не сможешь пить. Вот тут вот проблема Вот попробуйте, вот я такой эксперимент хочу вам, значит, предложить. Вот те из вас, кто уже знают достаточно хорошо наизусть правила утреннее, вечернее, вот попробуйте, как угодно, или по дороге идя, или встав перед иконой дома, прочитайте молитвенное правило в уме, не открыв даже губ, даже для шепота, сжав губы, не подняв руки для крестного знамени, неподвижно. Попробуйте. Вы не сможете этого сделать. через некоторое время вы начнете нервничать от того, что у вас сдавлены челюсти, что вы ничего не можете сделать. А это молится душа без тела. Это молится душа без тела. Она произносит те же слова: «Господи, помилуй». А ум сдавливается, потому что мы не привыкли. Потому что даже молитва, не то что покаяние, а даже сама внешняя молитва, ежедневное правило, оказывается уже невозможно для нас без участия тела. Тело обязательно участвует, так или иначе. Только те, кто стяжал безмолвную внутреннюю молитву, могут спокойно провести такой эксперимент. Он не будет экспериментом, будет опытом жизни. Потому что в значительной степени тело нам помогает выражать свои чувства и переживания, в том числе и молитвенные. И все, что мы делаем, все сопровождается движениями нашего тела, всеми органами чувств. И когда человек умирает, он не может уже ничего. Тело он оставляет, душа остается голой, такой, какая она есть сама по себе. И без притворства, и без возможности физической к реализации. И значит, если человек при жизни научился жить с Богом, значит, для него этот переход в состояние трагическое, временное, без тела, ибо состояние после смерти не является сразу счастливым, даже для праведника. Оно счастливое в той степени, в каком он счастлив душой. Но это не окончательное и не полное, не полноценное. А для обычного грешного человека смерть является трагическим испытанием. Потому что душа оказывается один на один с Богом, которому она в лучшем случае с трудом может молиться, потому что сдавлена без тела и без слов. В худшем случае, которого она не знает и поэтому кричит от безысходности. Это очень серьезно. Поэтому пусть никто не думает, что освобождение грешного человека от земных уз есть счастливый ему подарок. Ничего подобного. Любой человек проходит вот это страшное испытание. Только для верного человека оно перестает быть страшным. Не для святого даже, для искренне верующего. Оно перестает, он как бы за полу хитона Христова цепляется, умирая или живя, живя и умирая тоже. И поэтому он как бы с готовностью принимает то, что будет. Это действительно верный, верующий человек так идет. А неверующий человек, он оказывается одиноким. И он боится, он оглядывается на земную жизнь, он жалеет о ней. Он с ужасом теряет все, что имел. Поэтому в этом смысле о покаянии говорить можно только при жизни. Жизнь земная для этого только и дана. В молитве мы читаем: «Господи, избави меня от наглой смерти». Слово «наглая смерть» означает смерть внезапная, смерть без покаяния, смерть без предупреждения настигшая. Это не обязательно там быстрое, иногда говорят: ой, как он счастливый, он умер от инфаркта, скорой смертью не мучился. Так рассуждают светские люди. Иногда мучение человека оказывается спасительным для него. А скорая смерть часто бывает и у нечестивого, как нам свидетельствует Писание. Поэтому здесь дело не в скорости, а в том, в готовности человека. Конечно, самым святым образом смерти является такая смерть, как смерть Серафима Саровского. Кончина блаженная. Стоя на коленях, да, во время молитвы. Но надо сказать, что святые православные отцы, умирая, могли воскликнуть, что я не положил еще начало покаянию своему. Это значит, что покаяние, начавшись на земле, происходит и дальше. Но в другом смысле. Не в смысле реализации возможностей физических на земле, а в смысле изменения ума к Богу. В этом смысле наши молитвы за упокой души этих людей вполне возможны и полезны. они отражают некое количество любви нашей, совместной. И этой любовью, эту любовь мы приносим пред Господа и просим Его, чтобы Он презрел на этого, значит, человека и, насколько это возможно, принял его бы в чертоги свои. Другое дело, что если человек даже спасется там из огня, то он спасется, конечно, ущербно, потому что жизнь свою он не положил на служение Богу, хоть в какой-то степени. Но если какая-то часть светлая в нем осталась, изменение это может произойти. Итак, короткий ответ. Покаяния за гробом нет в смысле возможности принципиального изменения человека с помощью физических средств, данных ему Богом в жизни. Но изменение человека по некоторым чертам его веры, по некоторым его добрым чертам души, благодаря его собственному обращению и нашей молитве, естественно, происходит. Иначе бы наши молитвы за упокой души не имели бы никакого смысла. Да, пожалуйста.
Например, имеет ли смысл молитва о человеке, который был крещен, но он всю жизнь прожил вне церкви, вне таинств, и мы все равно как бы человека призываем, молимся за него. И вот не является ли это как бы против...
Вопрос задан по существу. А как соотнести вот эти высказывания, связанные с тем, что я сейчас говорил, с покаянием, с другими вопросами, с молитвами церковными? Но здесь надо иметь в виду следующее. Церковь в своих молитвах и в своем богословии некоторые вещи определяет точно, а на некоторые вещи не может пока что дать точного ответа в этой земной жизни. Поэтому эти вещи она полагает на волю Божию. И вот про то и про того, про кого она знает точно, она за того молится точно. А про того, про кого она не знает, она молиться не может. Поэтому для церковного мировоззрения очень важно, например, что человек крещенный. Если человек крещенный, то он вольно или невольно, молитвой или собственной молитвой, или крестника, или хотя бы молитвой священника, который его крестил, приобщен к церкви. Пусть этот человек прожил не очень хорошую жизнь, грешную. Пусть этот человек прожил вне церкви или редко бывал в церкви. Если он не воспринял того, что ему дается в крещении, то его крещение напоминает мертворожденный плод. Но тем не менее, он был однажды и приобщился к храму. Это та микроскопическая зацепка, которая позволяет нам усиленно молиться за этого человека. Усиленно, потому что надо его вымаливать, вытаскивать. Но иногда бывает так, что сам человек, о котором идет речь, настолько ненавидит Бога, настолько поражен разными пакостями, что чувствуют молитвенники его агрессию против них после молитв. Поэтому в этих случаях и отцы, и духовники предупреждают о прекращении молитвы, или об очень редкой молитве, или о молитве, которая может привести... Потому что молитва – это дело серьезное. Это же не... Понимаете, в таких случаях можно просто на волю... Господи, я сам ничего тебя просить не буду, но ты по благодати своей сотвори, или по милости своей сотвори с этим рабом, помоги ему или его душе, вот все. А вот ежедневные молитвы за такого падшего человека – это удел только святых подвижников, потому что молитва – это прикосновение к огню, это настоящее, вот, настоящее достаточно рискованное дело. Поэтому по-настоящему молиться за таких людей может быть опасно, но это бывает редко. В основном мы молимся за людей. Вот. Что касается некрещенных людей, то здесь, конечно, дело такое – за некрещенных людей необходимо тоже молиться. Тоже можно молиться, неважно, в церкви или не в церкви, потому что мы, если крещенные, мы все равно в церкви. Другое дело, что за некрещенных людей, как о здравии, как за упокой, нельзя значит, подавать в церковных таинствах. Нельзя вынимать на проповеди частицу, нельзя служить за них литургию, потому что эти люди вообще к церкви не имеют, я имею в виду к церкви земной, как мы знаем, никакого отношения. Но любовь наша простирается за границы земной жизни. Поэтому мы и можем молиться за некрещенных людей. Вот. В частности, особенно спокойнее можно молиться за некрещенных младенцев. Потому что младенец, он что крещенный, что некрещенный, еще не вошел в сознательное, так сказать, состояние противления, непротивления Богу и так далее, и так далее. Поэтому часто младенец может просто не успеть быть крещенным. Поэтому за него можно просто молиться, в том числе своими словами, там, окрести в море щедрот своих. В любом случае, когда мы просим о некрещенном, о самоубийце, о людях, которые выпадают из обычного, так сказать, церковного представления о здравии и упокоении, мы в любом случае должны к своим личным молитвам присовокуплять слова в том смысле, что «меня, Господи, за дерзновение мое прости». Ибо мы дерзаем в этот момент просить за сложный случай. Ну, а что касается, вот, например, упокоенных молитв, то тут очень важно что? Что, скажем, если человек был крещенный, но Бога перед смертью, особенно церковь, Бога, священников поносил, ругал, его ни в коем случае не рекомендую, я бы, например, не рекомендовал бы вносить в храм, а только частным образом за него молиться. И в храме не отпевать. В крайнем случае поминать на панихидах по молитве родственников. Поручать им молиться, если они это хотят. Но хулящего Бога и церковь людей нельзя, так сказать. Что касается грешных людей, то здесь сложный случай. А кто может сказать, что он не грешен? Да, иногда соблазняются молитвами со святыми упокой. Но дело в том, что здесь можно казуистски сказать, ну а, собственно говоря, ведь нельзя упокоить не со святыми. Если упокой, то только со святыми. Правильно, ведь не бывает упокоения не со святыми. Поэтому формально здесь никакой ошибки нет. Упокой именно со святыми. Другое дело, что для людей малоцерковных, но крещенных, конечно, должны быть разработаны упрощенные чинопоследования. И с другой стороны, в которых есть те молитвы и поучения, которые заставляют их задуматься. То есть, например, большинство наших молитв о том, что... Вот, например, читаешь канон за упокойный, и там написано «Верую тебе послужил». «Верую душу свою отдал», «Вере тебе предстал», ничего подобного. Приходится эти вещи опускать. Наоборот, говорит, прости ему неведение его, прости ему неверие его. Понимаете? Но чтобы не делать такое от себя, но лучше церковным образом, и давно уже стоит эта проблема, разработание чинопоследования для малоцерковных людей. Я имею в виду, прежде всего, отпевания. Ну, а в каком-то смысле можно иногда и венчание, но не крещение, потому что в крещении нельзя быть сбоку. Венчание еще можно это воспринимать так, а в крещении нельзя быть сбоку, потому что крещение это, как и причастие, непосредственное, так сказать, непосредственное осознание духовного пути. Так, да, вы что хотели сказать? Да,
еще, вот не является ли против свободной воли человека то, что вот он как бы на земле уже прожил, и он сделал выбор свой?
Только если он перед смертью это захотел, был не против, или, вы знаете, всегда это чувствуется. Всегда это в атмосфере чувствуется. Уже сами родственники приучены к этому. Уже сами родственники знают, что если человек был против, они придут, им священник скажет, начнет, должен расспросить о жизни покойного, о его убеждениях. Расспросить, кстати, приходится иногда расспрашивать соседей, какой был человек, как он относился к вере и так далее. Если, то есть, подтверждаются худшие опасения, даешь отказ родственникам на внесение в храм и даже иногда на отпевание. И это связано не обязательно с самоубийством, не самоубийством. На самоубийство еще мы поговорим об этом. Что вы хотели?
Можно ли подавать записки в храм за родственника, видимо, из старейшего католического веры, крещенного, когда на православный?
Значит, можно не на литургию. Но священника можно лично попросить, и, возможно, он, так сказать, если захочет, сам лично еще помолится. Можно, можно, да. Не литургийные вещи можно. Что сейчас? Я тоже сейчас хочу случай рассказать в заключение.
Когда сына пастора, баптиста, и родственники на отпевание пригласили православного священника. Естественно, чего последовало православное.
Ну, вы знаете, так сказать...
Конечно, верующие, которые действительно православные, искренне, они со святым упокоем смущались.
А он был не крещенный в православии?
Он был крещен в баптизме.
А родители, наверное, были православные, и они решили, что... Вы знаете как? Ну вот, я вам как скажу, вот у нас ходит там одна женщина, она свидетельница Иеговы. Она уже пожилая, вот, к сожалению, заблудшая. Вот я смотрю на нее и думаю, бедная, думаю, ты. И даже такой святой момент, вот ты умрешь, и даже тебя отпевать не будет, даже молиться за тебя никто не будет. Ужасно. Ужасно, понимаете? Потому что по их... То есть учение вообще не надо думать о покойном человеке. Похоронил и забыл, потому что он теперь спит, и не надо его трогать, да.
Еще один параллель.
Да.
Приходилось, если вы немного читать Псалтырь в покое. И действительно, были случаи, когда я не спросила, почему об этом человеке. Мне потом было так тяжело, что...
Я вам скажу, что вот священник, например, отпевая, вот я сейчас ставлю аналой перед покойником, а раньше я ставил за покойником. И я становился еще спиной к родственникам, соответственно, большую часть служения. И я вот именно спиной прекрасно ощущал, кого я отпеваю. Понимаете, это было очень четко. Когда лицом, ты еще их заставляешь, родственников, немножко, вот действительно побуждаешь к тому, чтобы они не просто так стояли. А вот вообще ощущаешь, вот иногда вы так легко, как будто вот душу с готовностью на небеса провожаешь, а иногда пустота. И это связано вовсе не с тем, выспался я или нет, а это связано вот именно с тем, как, какое, что ты ощущаешь в этой атмосфере. Во-первых, от самого человека, во-вторых, от всех собравшихся, которые пришли сюда, в святой храм, зачем они пришли. Имеет смысл молитва наша, труд имеет смысл, любовь имеет смысл, а результат, конечно, будет не тот. Такого святого результата не будет. Я с Женей что? Сейчас.
Просто человек под вопросом, надо молиться, тем не менее.
Покойного?
Ну, да, да, да. Может быть, стоит, ну, как, не молиться, но, по крайней мере...
Вот насчет того, что, под вопросом, я, конечно, хочу вам такую трогательную, коротко, значит, такой случай привести. Мне рассказывал, значит, один мой друг, священник, батюшка рассказывал такой, значит, случай, очень характерный, что когда-то, когда он, значит, сидел в храме своем на исповеди, так, ну, у него был там день, когда он просто исповедовал, и уже был пустой храм, вечер, никого не было, и вдруг к нему зашел в храм какой-то, значит, молодой человек, пьяный, вошел, рухнул перед ним на колени и стал плакать и каяться в своих грехах. У батюшки нормальное, так сказать, конечно, он все понимает, но в то же самое время было какое-то чувство такое, что вообще-то надо бы человека отправить, потому что пьяные-то, в общем-то, толком не исповедуются, а только себя жалеют. Но, тем не менее, ему показалось, что исповедуется человек достаточно искренно, и он ему простил все грехи и отпустил его, да, и, значит, на этом все закончилось. А где-то, значит, прошло после этого месяца три, и, значит, там, в городке в Подмосковье, его приглашают на отпевание. Его пригласили на отпевание, и с самого начала, как только его повезли на крутых машинах, и, значит, люди, он сразу понял, что он что отпевает какого-то бандита убитого. И, ну, во всяком случае, такого, значит, человека из группировки. Вот, он приехал в этот дом. И стал, ну, как было, они на него, значит, вроде разговаривали с ним уважительно, но он понимал, что он достаточно чужд их миру, и они на него смотрят просто как на такую обрядную необходимость. Вот. И он, когда молился, как раз он мне рассказывает, что когда вот он ходил вокруг покойного и произносил «со святыми упокой», он в этот момент стал думать, какими святыми, какой упокой, вот такие мысли, что я тут делаю вообще, для чего, так сказать, я здесь нахожусь. И все-таки он докончил до конца, отпел, и потом они сели, значит, в катафалкную машину и поехали на кладбище. И вот он сидит, значит, в этой машине, а перед ним поставили портрет убиенного. И он внимательно всмотрелся в этот портрет. И вдруг он узнал того молодого человека, который приходил к нему за 3 месяца до этого на исповедь. И он получил ответ, потому что он ему грехи простил. И тот человек исповедовался, значит, получается, что вот как будто Господь специально ему показал, что и для этого человека не закрыты небеса, раз он пришел и так себя вел. И что мы бываем часто очень поспешны в своих суждениях насчет людей. И вот чтобы этого не было, надо внимательно, так сказать, вообще идти с любовью к людям, но строго в то же самое время, чтобы они не думали, что церковь выполнит как комбинат духовных услуг любую им, так сказать, их просьбу. Что очень строго, что не побежит креститься от одного только их, от одной только просьбы, крестить их, венчать, отпевать.
Я вопрос-то не задал. Я говорю, помимо молитвы не стоит ли как бы обратиться к самому человеку? Может быть, это даже важнее.
И то важно. И то важно.